Кристина Грибкова. «Князь и холоп. Воин». Часть первая. «Князь». Глава первая. Одним княжеством правил эгоистичный и жестокий князь. В первую очередь он всегда думал о себе, а не о своих подданных. Его не трогали жалобы горожан, их написанные просьбы он отправлял в камин и смеялся над ними. В его королевстве было много несправедливости. Текли реки слез, богатые притесняли бедных и отбирали последнее в королевскую казну. Князь собирал налоги с простых жителей, издавал законы, от которых людям хуже жилось, и, не боясь ничего, ел и пил каждый день, смеялся над своими шутами, слушал песни придворных музыкантов, проводил время в развлечениях и праздности. В то же время в той же стране жил один юноша со своей матерью. Весь день он работал. Кормил не только себя и мать, но и всех голодных людей, у которых не было денег, чтобы купить еды. Он давал в своем маленьком доме приют для тех, кому негде было спать. А когда они уходили, часто отдавал последнее в дорогу. Этот юноша был самым нищим человеком в округе. Из одежды на нем была только одна рубашка, сотканная его матерью, штаны да лапти. И всегда в их доме было что поесть. Было все необходимое, которое появлялось в самый нужный момент и потом исчезало. Люди благословляли этого юношу и проклинали жестокого князя, мечтая о том, чтобы у них был другой правитель, добрый и милосердный. Однажды, когда князь заснул после плотного ужина, устав от забав, он увидел необычный сон. Он стоял посреди леса на поляне. Светило солнце. Где-то трубили охотничьи рожки, и князь хотел направиться на их звук, потому что очень любил охоту. Однако он увидел посреди поляны прекрасный дворец и решил зайти внутрь. Здесь не было охраны, а внутри все было отделано золотом и драгоценными камнями. Князь позавидовал. Да, его дворец был тоже богат, но он не мог похвастаться такой дорогой отделкой, и ему захотелось, чтобы этот дворец принадлежал ему. Едва он об этом подумал, увидел человека в белой одежде, похожего на кого-то из придворной знати. На нем был красивый пояс, а плечи укрывал плащ. Он занимался тем, что сортировал драгоценные камни в два сундука. Они были такими красивыми, что князь захотел иметь у себя хотя бы один из них. «Я случайно проходил мимо», — начал князь, не поздоровавшись. «Чей это дворец? Если он ничей, я хотел бы его купить». Человек ответил. «Этот дворец нельзя купить, его можно только заработать».
«Что за вздор?» — сказал князь. «Я никогда ничего не зарабатываю, потому что я князь. И если он не продается, я его захвачу со своей армией».
«Этот дворец нельзя захватить. Им может владеть только тот, кому он принадлежит».
«И кому же он принадлежит?»
«Одному юноше, который живет в твоей стране».
Князь был возмущен тем, что какой-то юноша, богаче, чем он, и где-то в его стране скрывает такой дворец. «Как его зовут?» – раздраженно спросил он.
«Его зовут Адриан».
«Я немедленно найду его и вернусь сюда за тем, чтобы забрать себе дворец во владение», – пообещал князь и, развернувшись, зашагал прочь из дворца. Он так разозлился, что даже забыл спросить этого придворного про камни.
Еще не дойдя до выхода из дворца, князь проснулся. Он во всех деталях помнил свой сон, и в голове у него раз за разом твердило только одно – имя наглеца, дерзнувшего скрывать такое от своего правителя. Князь немедленно встал, позвал своих воинов и сказал им немедленно разыскать юношу с именем Адриан и привести во дворец. Сам он был так обеспокоен происходящим, что даже не смог заниматься своими привычными делами, а только ходил по залу из угла в угол, нахмурившись и ожидая возвращения воинов.
Глава вторая. После долгих поисков воинам удалось узнать, кто этот юноша и где живет. Оказывается, слава о нем шла по всей стране, и им не составило труда отыскать его. Они не застали Адриана дома, только его перепуганную мать, потому что юноша в это время работал. Когда день уже клонился к вечеру, и работа была закончена, юноша направился домой, радуясь пению птиц, прощаясь с солнцем и наслаждаясь вечерним воздухом. Но когда он еще только подходил к дому, понял – что-то неладно, увидев коней. Странники, которые у них обычно останавливались, обычно были так бедны, что не имели у себя во владении даже жеребенка. Он настороженно открыл дверь и увидел воинов, которые схватили его мать. «Что вам нужно?» – спросил он.
«А ты кто такой?»
«Я сын моей матушки, которую вы по неизвестной мне причине взяли под стражу. Также здесь я живу».
«Ты Адриан?»
«Это мое имя».
«Князь хочет видеть тебя. Ты пойдешь с нами».
«Хорошо, только оставьте в покое матушку».
Воины отпустили его мать и скрестили оружие перед. Женщина кинулась к нему. «Сынок!»
«Не бойся, матушка. Я скоро вернусь. Помолись обо мне».
Таким коротким было их прощание. А потом Адриан уехал с воинами во дворец. Юноша не знал, по какой причине все это случилось, но верил, что князь ему все разъяснит. Станет понятно, что здесь какая-то ошибка, и его отпустят домой.
Глава 3.
Князю сообщили, что воины разыскали холопа, и скоро они будут во дворце. Князь переоделся и сел на трон при полном параде, чтобы показать этому человеку, насколько он богат и какая у него власть. Он ожидал увидеть какого-то богатого человека при свите, но в зал вошел юноша в старой рубашке, на ногах которого были штаны из грубой ткани и лапти, в сопровождении начальника стражи. Князь в первый момент не нашелся, что сказать, а потом спросил.
«Кто это? Кого вы мне привели сюда? Что это за нищета?»
«Мы привели того, кого было приказано привести. Это Адриан».
Юноша поклонился князю, а тот расхохотался.
«Не может быть! Этого просто не может быть!»
Адриан ничего не говорил. А когда у князя закончился приступ смеха, он подумал о том, что, возможно, этот юноша только притворяется нищим, а сам скрывает свое богатство. Князь встал с трона и медленно направился к ним.
«Вы видели его дом? Где он живет?»
«Да, старая лачуга какая-то. Они умываются в катке и едят из лоханей».
«Поверить не могу. Просто не могу поверить».
Князь остановился напротив холопа, убрав руки за спину, и уставился на него, не зная, смеяться ему снова или нет.
«И как же вы его нашли?»
«Да, оказывается, он как местный святоша. Его весь народ знает, всем помогает, обувает, кормит, дает приют нищим».
«А сам живет в лачуге и ест из лохани? Ты лжешь мне, что ли?»
«Ваше высочество, нет. Все видел своими глазами. Пусть этот подтвердит».
«Это правда?»
– сощурил глаза князь, глядя на холопа. Тот опустил голову.
«Не знаю, что люди говорят, но к нам иногда заходят странники. У кого-то даже лаптей нет, кому-то спать негде. Этот человек не лжет, не гневайтесь зря, ваше высочество. Так живем, как он сказал».
Князь немного помолчал, а юноша поднял голову и спросил.
«Только в чем провинился перед вами, не знаю. Может, ошибка какая вышла. Верю, вы сможете пролить свет на все происходящее».
«Ты говоришь не как простой бедняк», — заметил князь. «Еще скажи, и читать умеешь?»
«И писать, ваше высочество. Покойный батюшка выучил».
Князь усмехнулся, но, вспомнив сон, помрачнел. «Если он только притворяется нищим, то понятное дело, что он образованный человек».
«Ладно, иди вон», — сказал князь начальнику стражи. «Я хочу сам поговорить с этим холопом».
«Но, ваше высочество, а если с вами что-то случится?»
«Мне кажется, я весьма понятно выразился»,
— раздраженно сказал князь.
«Но те, кто испытывал мое терпение, теперь болтаются на воротах. Хочешь к ним?»
После этих слов начальник стражи исчез почти мгновенно, и тяжелые двери залы, громыхая, закрылись.
«Итак», — сказал князь, — «перейду сразу к делу. Немедленно отвечай, где ты прячешь свой дворец и как посмел скрывать такое богатое сооружение от меня, князя этой страны?»
Адриан захлопал глазами в изумлении.
«Что вы, ваше высочество? Нет у меня никакого дворца и никогда не было».
«Так ты еще и лжец! Впрочем, чего можно было ожидать от человека, который притворяется нищим, чтобы скрыть такое богатство?»
«Мы всегда были бедными и простыми людьми, и Бог помогал нам», — сказал Адриан.
«Помогаешь ты бедным тоже из великой нищеты? Столько людей приходят к вам и просят помощи. Это выглядит подозрительным».
Князь стал ходить вокруг Адриана. «Мне нечего вам ответить на это. Сколько можем, помогаем. Что-то остается и нам».
«Ты либо лжец, либо правда святоша.
хмуро процедил князь. «Но я почему-то склоняюсь к первому. Поэтому ты будешь сидеть в темнице без еды и воды, пока не скажешь, где ты прячешь свой дворец».
Адриан изумленно смотрел на князя и не понимал. «Я прошу вас, скажите хотя бы, почему вы так уверены в том, что у меня есть дворец?»
Князь отошел от него на несколько шагов и, отвернувшись, сказал. «Сегодня, когда я заснул после обеда, мне приснился один сон. В нем я видел прекрасный дворец, отделанный золотом, драгоценными камнями и жемчугом. Я хотел его купить, я хотел владеть им. Но придворный страж сказал, что его нельзя купить, и им владеешь ты!» — воскликнул князь, обернувшись и глядя на Адриана.
Тот был поражен услышанному.
Он не очень доверял снам, но если человек назвал его имя, что ему было делать?
Адриан сказал. «Я всегда был честным, и мне нечего скрывать. Если вы знаете, где находится этот дворец, поезжайте туда и убедитесь в том, что мне он не принадлежит. Все, что у меня есть, на мне. Все остальное осталось от батюшки, а дом принадлежит матушке. Делайте, что вам угодно, но у меня нет никакого дворца».
Князя не убедили слова холопа.
«Стража!»
Громко позвал он, и когда воины явились, князь отдал приказание заключить Адриана в темницу и обыскать все рощи и леса его страны в поисках прекрасного дворца.